В эфире программа «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии». Меня зовут Денис Тимошенко. Здравствуйте. Сегодня 3 мая. В результате конфликта на востоке Украины почти 2 миллиона вынужденных переселенцев из Донбасса и Крыма лишились избирательного права. Только 2 человека из них смогли проголосовать на местных выборах осенью 2015 года. Под вопросами участия внутренне перемещенных лиц в анонсируемых в Минске местных выборах на оккупированной сепаратистами части Донбасса. 3% населения Украины лишились возможности влиять на процессы в стране. Почему Украина не дает вынужденным переселенцам из Донбасса право голоса? Как проблему голосования перемещенных лиц решили в Грузии и других странах? И какими Донецкий комитет избирателей Украины видит выборы на неподконтрольных Украиной территории Донбасса? Об этом мы поговорим в ближайший час. Не переключайтесь.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Сегодня в студии «Донбасс Реалии» Татьяна Дурнева, новый исполнительный директор Донецкого комитета избирательной Украины, а также эксперт по вопросам внутренне перемещенных лиц Института общественно-экономических исследований. Здравствуйте, Татьяна.
Добрый день.
Татьяна, вот главный вопрос, который вот волнует практически всех людей, с которыми мы общаемся, переселенцев – отсутствие права голоса, отсутствие инструмента прямой демократии, влияния на власть. Как вы считаете, почему до сих пор Верховная Рада, Украина, в законе не прописала право голосования внутренне перемещенных лиц на всеобщих, всеукраинских и на местных выборах? В чем проблема, по-вашему?
Проблема, наверное, все-таки в отсутствии государственной политики по отношению и к внутренне перемещенным лицам, и к жителям неподконтрольных территорий. Потому что если бы была политическая воля, то еще бы в октябре 2015 года мы бы получили закон, который бы давал понятный механизм смены избирательного адреса и право голоса на местных выборах для внутренне перемещенных лиц. Был зарегистрирован законопроект 2501-1, который разрабатывался общественными организациями «Опора», «КВУ», организациями, которые занимаются обеспечением прав внутренне перемещенных лиц и понимают потребности этих людей, и понимают избирательные процессы. То есть там было бы желание, это было бы уже давно сделано. Вопрос в том, что просто государственная политика не определена, или, по крайней мере, она не оглашается относительно этих людей. И долгое время внутренне перемещенных лиц воспринимали как временную проблему, их так и называли временные переселенцы. А на самом деле конфликт длится уже второй год, почти 2 года, вернее, и никуда эта проблема не денется так быстро, потому что люди ведь начинают вести оседлый образ жизни, они уже привыкли жить на новых местах, они чувствуют себя членами новых громад, и для них этот вопрос все дальше и дальше будет актуальным. Поэтому решать этот вопрос придется в любом случае, рано или поздно, и тут международное сообщество однозначно говорит, что должно быть реализовано, должны быть механизмы реализации избирательных прав людей, пострадавших в результате конфликта.
А вы не напомните вот об этом законопроекте, который разрабатывал Комитет избирательной Украины, «Опора», какие были его положения, на каких вот юридических основаниях внутренне перемещенные лица могли голосовать? То есть как это юридически было обосновано?
Очень просто. Смена избирательного адреса. То есть на основании справки о регистрации внутренне перемещенного лица, которое имеет, большинство переселенцев имеет такую справку, там есть указание места жительства на подконтрольной Украине территории. И вот если человек вместе с этой справкой напишет заявление о смене своего избирательного адреса и отнесет в орган ведения реестра избирателей, то, ну, это была идея, то тогда он может изменить себе избирательный адрес. То есть есть два понятия – избирательный адрес и место голосования. Когда мы говорим о выборах национального уровня, президентских или парламентских, то такая возможность есть, и она и для переселенцев тоже работает. Можно изменить место голосования без смены избирательного адреса. То есть на конкретные выборы допустим, на выборы в 2014 году, на парламентских выборах, переселенцы могли изменить себе избирательный адрес тоже на основании вот этой справки своей.
Как до конфликта это, в принципе, была процедура, правильно понимаю?
Да, да, да. Просто для внутренне перемещенных лиц не нужно было даже уже никаких доказательств дополнительных, то есть только справка и личное заявление о смене избирательного адреса. Но таким образом терялось право голоса на голосовании в мажоритарных округах, то есть на парламентских выборах переселенцы могли голосовать только по партийным спискам. На президентских это работало, но тогда этот вопрос не так остро стоял. У нас были только из Крыма переселенцы, из Донбасса практически еще не было в мае 2014 года. А вот на местных выборах это не предусмотрено, и тут вопрос не во внутренне перемещенных лицах, тут вопрос в самом законодательстве, потому что у нас на местных выборах могут принимать участие члены территориальных громад, у которых в паспорте есть прописка, соответствующая вот данному конкретному участку избирательному, да, то есть району. И, конечно, у переселенцев в паспорте прописка там Донецкая, Луганская, Крымская. И вот этот процесс никак не был урегулирован, и как раз вот законопроект, разработанный общественными организациями, он предполагал возможность смены именно избирательного адреса, то есть без изменения прописки. Потому что прописку изменить... Ну, довольно сложно, сложно и в финансовом смысле.
И физически даже, да, сейчас,
сейчас
учитывая?
Сейчас это вообще непонятно, как будет происходить. А и на тот момент мы говорили еще о том, что прописка Донецкая или Крымская – это все-таки возможность когда-никогда проведать свой покинутый дом для крымчан или для дончан на там, блокпостах. И была некая угроза, если вы поменяли донецкую прописку на львовскую, например, и на блокпосту это будет видно, они проверяют. То есть если у человека там донецкая прописка, они, в принципе, ну, практически беспроблемно пропускают людей, которые там особо себя ничем не зарекомендовали. Вот. То смена как раз прописки, это тоже было рискованно для людей. Ну и плюс невозможно, а где можно прописаться? У переселенцев своего собственного жилья практически ни у кого нет. Кто вас пропишет к себе в квартиру? Поэтому был предложен механизм, что просто вот справка внутренне перемещенного лица как раз является доказательством вашего места проживания на подконтрольной территории. Можно изменить себе избирательный адрес. То есть соответствующие изменения должны были вноситься в реестр избирателей. И было предложено еще, что, допустим, в течение года после такой смены внутренне перемещенный человек не может себе повторно изменить избирательный адрес, чтобы не было манипуляций, например, что сегодня, ну, к примеру, осенью все говорили о том, что к зиме уже Донбасс будет украинский. Ну, у нас мы так каждые полгода так живем. И, к примеру, что осенью переселенцы голосуют в Киеве, а потом через два месяца освободили Донецк и проводятся выборы в Донецке. И чтобы не было такого, что один человек проголосовал
дважды,
то вот предлагался такой запрет на повторную смену в течение там, года. Вот, все довольно, в принципе, это было реально. Тут как раз не хватало политической воли, не хватало готовности признать, что переселенцы могут остаться в тех громадах, где они жили, где они уже теперь живут. И,
Татьяна, давайте вот о вопросе политической воли мы спросим у Александра Черненко, народного депутата от блока Петра Порошенко, в бывшем главу правления Комитета избирателей Украины. Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
Александр, вот у нас в гостях Татьяна Дурнева. Мы говорим о том, что вот в прошлом году не хватило политической воли ради и вот власти целом Украине, украинской признать вынужденных переселенцев людьми с правом голоса. Прокомментируйте это, пожалуйста, это правда?
Ну, не совсем согласен. Много было дискуссий по этому вопросу накануне выборов, накануне голосования, в принципе, и позиция моих коллег из общественного сектора, я ее принимаю, но, опять же, я не знаю, по моей позиции, я не всегда соглашался, все ведь дело в чем. Местные выборы, голосуют члены территориальных громад. Это как бы всем понятно. Многие переселенцы, они действительно стали членами этих громад, и тут вопросов нет, но многие такими не являются. Формально зарегистрированными, там, служба соцзащиты и так далее, и так далее. К сожалению, мы не придумали, я не уверен, возможно ли вообще придумать механизм, который сможет отличить тех переселенцев, которые действительно есть членами новых громад, от тех, которые формально в органах соцбеза зарегистрированы, но или не проживают, или там они зарегистрированы в одном месте, проживают в другом, и членами громад не являются.
То есть так называемые липовые переселенцы, да, вы их имеете в виду, которые
они,
живут?
Они, да, есть, которые живут там за линией разграничения, а есть такие, которые живут здесь, на подконтрольной территории, только фактически не там, где зарегистрированы в соцбезе, не являясь там членом территориальной громады. То есть было два подхода. Или разрешить всем и тем, кто есть в громаде, или запретить всем. Пошли вторым путем, который тоже не идеален, но мне кажется, потому что если, скажем, проголосуют в моем городе или поселке избиратель, который там физически не находится, он влияет на результат выборов, таким образом ограничил уже мое избирательное право как член этой громады. То есть это как бы нет здесь идеального решения, и любое будет плохое. Но решили так, а не так. Поэтому проблема есть. Слава Богу, я думаю, что этой проблемы не будет на общенациональных выборах. Я считаю, что все граждане Украины, независимо от того, где они проживают, должны иметь право голоса. И сегодня такой механизм есть. А вот местные выборы имеют просто вот такую специфику.
Александр, а сейчас Минсоцполитики совместно с Минфином проводят верификацию внутренних перемещенных лиц. То есть есть надежда, что появится база, какой-то реестр, кто живет на неподконтрольных Украине территориях, кто на подконтрольных. Стоит ли рассчитывать, что после этого появится закон, и людям, которые вот стали членами громад, реально стали членами громад из оккупированной части Донбасса, смогут проголосовать на следующих или внеочередных местных выборах?
Ну, тут я небольшой эксперт в том, что проводят сейчас Минсоцполитики. Если им действительно удастся создать такую достоверную базу, которая действительно будет отвечать, ну, хотя бы там максимально приближенно к реальному состоянию вещей, то я думаю, что эта база может стать основой для вот такого голосование. Единственное, что тоже нужно понимать, что сильные миграционные процессы происходят среди преследователей, хотя не только среди них, в принципе, сейчас многие там и ездят. Поэтому, если это уже как бы база данных будет, ее можно взять за основу, смотреть и думать, как ее использовать на выборах, потому что это действительно, если она будет подтверждать реальное проживание гражданина вот в том населенном пункте, где он собирается голосовать.
Спасибо, Александр. Напоминаю слушателям, на прямой телефонной связи был Александр Черненко, народный депутат от блока Петра Порошенко, бывшим глава правления Комитета избирателей Украины. А у нас в студии Татьяна Дурнева, исполнительный директор Донецкого комитета избирателей Украины. Татьяна, как вы прокомментируете слова Александра?
Тут есть несколько моментов. Потом вернемся к социальным выплатам и верификации, которую проводит Минфин. Что касается все-таки того, о чем говорил Александр, членство в территориальной громаде. Какие могут быть доказательства? На самом деле, уплата налогов является ли доказательством того, что человек проживает здесь? И более того, он платит в бюджет именно конкретно этого города. И, соответственно, он должен иметь право требовать отчета, требовать каких-то изменений в своей громаде.
И какие налоги вы имеете в виду, чтобы слушатели представляли, да как вот они оставляют свой след?
Любые налоги. Ну, смотрите, если человек переехал и устроился здесь на работу, он платит налоги, правильно? Если он перерегистрировал свое частное предприятие, то же самое.
В громаду платит налоги, по месту,
которого
он живет.
Местные бюджеты, конечно. И, кроме того, у меня, например, двое детей ходят в школу в Киеве. Они ходят, там есть, к примеру, переход подземный, который просто в ужасном состоянии находится, и я пытаюсь решить этот вопрос, потому что я ощущаю себя уже членом той громады, в которой я живу, вот того маленького района, в котором я живу, и через вот этот подземный переход мы ходим через него каждый день, понимаете? То есть тут личное отношение. Если ты себя уже воспринимаешь как жителя вот этого города, этого района, ты уже осознаешь себя, что ты находишься здесь и сейчас, то как раз такой человек пойдет в орган ведения реестра избирателей и напишет такое заявление. Потому что тут вопрос личной активности избирателей. Был законопроект альтернативный, который предполагал автоматическую смену избирательного адреса. Это категорически нельзя делать. Это вот именно тот риск, о котором Александр говорил. Нельзя, чтобы все те переселенцы, которые официально зарегистрированы, допустим, в Киеве, им автоматически поменяли избирательные адреса на основе тех данных, которые есть в Минсоцполитике.
Это хаос будет,
это, во-первых, нарушение прав людей, во-вторых, нет у Министерства социальной политики таких данных, на основе которых можно было вот так вот слепо это все сделать. У нас по старому закону об обеспечении права и свобод внутренне перемещенных лиц в справке переселенца могло стоять три варианта адреса. Это адрес фактического проживания, допустим, он снял квартиру и может это вписать, а также адрес миграционной службы и адрес управления труда и соцзащиты, где он получал эту справку. То есть, конечно, сотни тысяч людей, не зная, где они будут жить, получая справку, они указывали адрес соцзащиты или миграционной службы. И это было вот вплоть до 13 января 2016 года. Была такая возможность. Откуда вот начались эти разговоры о том, что у нас якобы на одних адресах зарегистрировано там 100 тысяч переселенцев? Это отдельная тема разговора. Поэтому как раз был предложен вариант не автоматической смены, а именно по заявительному принципу, что человек сам приходит и заявляет о том, что он уже себя осознает членом этой территориальной громады, он не планирует возвращаться в ближайшее время, он не планирует голосовать за органы власти в Донецкой области, например, и совершенно себя уже не соотносит никак с теми процессами на тех территориях, которые он вынужден был покинуть. Также справки с места работы, справки с места учебы, они тоже могут подтверждать, что человек здесь находится не там, какой-то короткий промежуток времени, а длительный, более полугода. Если мы посмотрим закон о свободном выборе места проживания и свободном передвижении, да, то там говорится о том, что это не, временность это прекращается через полгода, вот временное проживание. У нас уже люди по полтора-два года проживают на новых местах. И, естественно, они уже опустили корни, они уже начали заново свой бизнес.
Стали членами громады.
Дети адаптировались, да, они уже полностью пользуются услугами поликлиник. Я даже больше скажу, как раз именно переселенцы лучше знают особенности громад, в которых они живут. Потому что, во-первых, они это видят со стороны, когда они только приезжают. Во-вторых, им нужно в первые там месяцы
интегрироваться, быть активными.
Да, и понять, что как работает, где находится пенсионный фонд, где находится поликлиника, где школа, где, ну, в общем, все структуры. То есть переселенцы обходят практически все места.
По всем инстанциям.
Да, и прекрасно знают, как они работают, знают, как работает транспорт. То есть сказать, что он не такой же член территориальной громады, ну, будет неправда. Тут вопрос еще восприятия. Хотим ли мы признать, что у нас громады изменились? То есть качество и количество некоторых громад действительно существенно изменилось, особенно в тех регионах, которые ближе к зоне конфликта. Там Донецкая, Луганская подконтрольная территория.
Вот давайте мы об этом поговорим чуть-чуть попозже. Сейчас прервемся на пару секунд, не переключайтесь.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
Это Донбасс Реалии. У микрофона Денис Тимошенко, а гость студии сегодня Татьяна Дурнева, исполнительный директор Донецкого комитета избирателей Украины. Татьяна, я предлагаю послушать, что думают по поводу право переселенцев участвовать в местных выборах, допустим, киевляне коренные и гости столицы. Да, вот наш корреспондент вышел на улицу, и вот что он услышал.
Мають право за Україну вирішувати ті, що є українцями не по крові, а по мізках. Оці мають право. І все. Незалежно від того, чи вони донецькі, чи вони луганські. Вони українці?
У нас країна, є конституція, в ній прописано, що кожна людина має право свободи.
Вони такі самі громадяни, як і ми, чого вони маємо право голосу? Тільки якщо вони знаходяться на підконтрольній Україні території.
Якщо вони за Україну, так вони мають право, якщо вони в Україні.
Так, але тут думка така, що якщо їх відокремити від тих, хто не переселявся, тоді можна сказати, що це не українці, мабуть. З цього випливає, що навіть Донбас – це вже не територія України. Тому я думаю, що треба дозволити їм голосувати і надавати всі права. Тобто показати, які, що ми тут не якісь бандерівці, там якісь ріжемо всіх наліво направо.
Мені все одно, чесно. Ми всі єдині, це наша нація, ми всі українці, тому я думаю, що це глупо відділяти, забирати в них таке право.
Реформа голосування повинна стояти в тому, щоб голосовали люди, которые платят налоги. Тогда это будет честно и справедливо.
Вот что думают жители Киева и гости столицы о праве переселенцев принимать участие в местных выборах. У нас в гостях Татьяна Дурнева, глава Донецкого комитета избирателей Украины. Татьяна, вот те же самые мысли озвучивают, что и вы, да, люди, те, кто душой украинец, имеют право голосовать, но это уже такие гуманитарные вещи. Вот последняя девушка сказала о том, что кто платит налоги, да, вот уже такое...
Да, но это кардинально противоположная точка зрения. Мы не можем ограничивать избирательное право на основании каких-то политических предпочтений или наших мыслей о том, кем на самом деле себя считает этот человек. То есть это как? То есть мы даем право только тем, кто любит Украину вот настолько, а если ты меньше ее любишь, то ты не будешь голосовать. Ну, так
это же... знаете, такое впечатление складывается все-таки, потому что, ну, если смотреть со стороны, да, огромное количество людей из определенного региона лишены права голосовать, и можно сделать со стороны такой вывод, в принципе.
Ну, и были на самом деле, и были высказаны неоднократно во время вот избирательной кампании в осенью 2015 года как раз и были, многие политики говорили о том, что, ну так, довольно мягко и завуалировано, но тем не менее смысл оставался, что мы боимся на самом деле давать этим людям право голоса, потому что они могут изменить картину и привести к власти, допустим, не те политические силы, которые... Но мы, не... опять же, есть... свободное волеизъявление, да, есть какие-то основные же принципы прав человека.
А вы склоняетесь к такому подозрению? Вот ваше личное ощущение из опыта работы с органами власти, с чиновниками, есть ли вот такая причина отсутствия политической воли дать право голоса в том, что вот политики побаиваются определенного реванша и пользуются вот такими рычагами? Можем это допустить хотя бы?
Я думаю, что да, часть политиков действительно побаивались, и я даже получала от некоторых вопросы вот именно... А у меня в громаде живет столько-то переселенцев, а вдруг они все голосуют за ОПА-блок. Ну и что? Ну да, если они голосуют за все за ОПА-блок, к примеру, то что здесь, извините, значит, вы как кандидат плохо работаете в своем округе, значит, вы не объяснили, в чем же ж разница все-таки, почему вы боитесь получить такие ответы. И более того, каждый человек может голосовать за того, за кого он считает нужным, если... Это и есть участник избирательного процесса. И на самом деле эти страхи были намного преувеличены, но они были. И манипуляция по этому поводу тоже шла. Почему и люди многие, которые не особо вдумывались в процесс, просто вот тоже повторяли мысль, что сейчас вот эти понаехавшие выберут мне другого депутата, и я буду терпеть. А на самом деле тут вопрос в понимании того, что твоя громада изменилась навсегда. Если в нее переехали люди, они изменили состав, качественный состав, больше стало людей с такой-то профессией.
И не значит, что стало хуже, стало просто по-другому.
Абсолютно. Вообще тут нельзя мерить хуже или лучше. Тут просто надо признать этот факт, что то, что произошло в Крыму и на Донбассе, повлияло на всю страну. Нельзя говорить, что у нас война на Донбассе или там вот только там это все и происходит, а меня это не касается. Это коснулось абсолютно каждого человека в каждом городе. Неважно даже, сколько там переселенцев к вам приехало. И надо признать тот факт, что они приехали, и они уже там останутся. Ну, конечно, часть людей уедет, но уже не будет так, как раньше, никогда.
Я предлагаю послушать, что говорят краматорчане о предоставлении права голоса переселенцам.
Думаю, нужно, раз они уже переехали и здесь живут, почему нет? Должны же они выбирать власть.
Они же граждане Украины. Сюда приехали те, кто не хотят там, у той сволочи. Они сюда приехали, нормальные люди.
Конечно, нужно. Мы же ведь граждане Украины. Имеем право, гражданское право, конституционное право избирать и быть избранными. Нарушать закон, конституцию, ну, это непозволительно.
Безусловно, да, я думаю, да. Не всех переселенцев мы должны считать людьми, скажем так, с сепаратистскими наклонностями. В основном это люди, которые заложники обстоятельств, но у них паспорт Украины.
Не могу сказать, что мне вообще все равно, но это один из последних вопросов, над каким бы я задумалась. Наверное, потому что переселенцам приходится выживать. Мне кажется, у людей, у которых стоит вопрос выживания, оплаты коммунальных услуг и еды на первом месте, не до того, чтобы размышлять в очередной раз о политике.
Звичайно, потрібно давати право голосувати. Чи вони такі самі громадяни України, як і всі інші, вони мають право висловлювати свою думку, свою волю. І Конституцію закріплено волевиявлення людини. Так як вони є громадянами України, вони мають на це право.
Вот что думают краматорчане по поводу голосования внутренне перемещенных лиц. У нас в гостях Татьяна Дурнева, глава Донецкого комитета избирателей Украины. Татьяна, смотрите, наши журналисты ходили по улицам, они нашли практически ни одного противника этого голосования, но тем не менее власть ничего не делает. У меня вот такой к вам вопрос. По поводу громад, вы говорите, вот у нас еще в Украине еще не состоялось такое понимание громад, хотя такая децентрализация происходит. Какой, что такое громада, да, вот объясните слушателям, и почему люди, которые живут там, в этой громаде, имеют право голосовать? Как ее измерить, эту громаду? То есть громада это что? Как она влияет на процесс голосования?
Громада – это объединение людей, у которых, ну вот если мы говорим в контексте выборов, они объединены по территориальному признаку. Ну, кроме того, громада бывает там какая-то научная или религиозная громада. Сообщество, объединение людей. Но когда мы говорим о выборах, представьте, что карту Украины всю делят на маленькие кусочки, избирательные участки. Вот, и, ну, собственно, вот. Так и делится.
А в чем проблема с пониманием в Украине этой функции, да, громад, о чем мы говорили? То есть у нас сейчас еще такого нет осознания у власти, что громады имеют право голосовать?
Нет, мы говорим о принадлежности человека к территориальной громаде. То есть эта принадлежность у нас, по сути, отображается только в паспорте. Вот в паспорте стоит штамп регистрации места проживания, и там написано, что вы живете на такой-то улице. Эта улица относится к конкретному избирательному участку, к конкретному району, в конкретном городе. Соответственно, вы пользуетесь именно вот этим вот детским садиком относительно вашего дома, именно этой поликлиникой и так далее. И у нас нет механизма, в принципе, определения другого, то есть изменения своего членства в территориальной громаде, кроме как штампа, поменять штамп в паспорте.
Прописки, регистрации.
Да. И если будет такой вариант, то есть если будет прописан механизм признания членства в территориальной громаде, и он будет касаться не только внутренне перемещенных лиц. Тут очень важно понимать, что даже на уровне Киева сколько людей трудовых мигрантов, сколько людей ездят на местные выборы голосовать себе в села, домой или в другие города.
Вы предлагаете сделать эти новшества касательно не только перемещенных лиц из Донбасса, а всех, кто де-факто живет в новой громаде?
Конечно, но тут закон не о выборах идет, тогда мы трогаем. Мы трогаем закон, допустим, о местном самоуправлении и о выборе места проживания и свободном передвижении.
Ваше предложение касательно голосования не касается, ну, именно выборов не касается людей, которые работают, живут в Житомире, допустим, а работают в Киеве. Правильно понимаю?
Смотрите, если мы пропишем, разработаем и утвердим механизм определения членства в территориальной громаде для всех людей, неважно, вы живете в Киеве большую часть времени, но на самом деле ваш штамп в паспорте говорит, что вы в Житомире. Значит, на местных выборах вы рассматриваетесь как член территориальной громады города Житомира и конкретного района в Житомире. Но, по сути, 90% своей жизни вы проводите в Киеве, пользуетесь здесь общественным транспортом, возможно, платите здесь налоги. То есть абсолютно вот вы интегрированы в это сообщество, в эту структуру города. Соответственно, вам, по идее, должно быть интересно голосовать в городе Киеве. Если вы можете предъявить какие-то основания для того, чтобы можете считаться членом территориальной громады города Киева, у вас должна быть такая возможность. И тогда этот вопрос не только о внутренне перемещенных лицах, а о всех людях, которые, ну, вот так вот у нас этот еще институт прописки по-прежнему существует, коммунистический такой, и поэтому нужно либо убирать институт прописки, либо вот таким образом изменять законы для того, чтобы люди могли реально голосовать там, где они живут, а не там, где у них стоит штамп в паспорте.
Татьяна, а вы не видите тут риска такого диспропорции, потому что вот те же внутренне перемещенные лица, они разместились по Украине, расселились очень неравномерно. В том же Киеве их достаточно много, они вот так веерообразно от востока. Нет ли тут какого-то, ну, какой-то узурпации власти или что-то такого? Не нужно ли это как-то регулировать законом?
Нет.
Ну, во-первых, то есть как случилось, так и случилось. И это нужно зафиксировать.
Это уже это происходит. И я уже говорила о том, что теперь это такие громады. Они теперь стали такими, с таким количеством людей, переехавшими из зоны конфликта. Украина, согласно всем международным обязательствам, не имеет права влиять на выбор места проживания человека. Если человек переселился в Киев, значит, он живет в Киеве. И переселить его обратно нет. Есть наоборот, есть как раз обязательства Украины с... способствовать интеграции людей по месту, новому месту проживания и способствовать и помогать возвращению на покинутые места, но в случае безопасности и осознанного выбора людьми. То есть куда человек переехал, там он теперь и живет.
Это его личное дело.
Да.
Давайте через пару минут мы поговорим об опыте Грузии, как она решала проблемы переселенцев, голосование переселенцев у себя. Не переключайтесь, мы скоро продолжим.
История, достопримечательность, памятник, клятва.
20 июля 1942 года Краснодон был оккупирован фашистами, а уже в августе того же года в городе начала действовать подпольная молодежная организация «Молодая гвардия», насчитывающая к январю 1943 года 90 человек. В январе начались аресты молодогвардейцев, в результате которых более 70 участников живыми, часть расстрелянными, были сброшены в шурф местной шахты. 14 февраля 1943 года в Краснодон вошли советские войска, а 17 февраля из шурфа достали все тела замученных юношей и девушек. В этом же году среди скульпторов СССР был объявлен конкурс на лучшее исполнение проекта «Памятник молодой гвардии». Лучше всех с задачей справились три ворошиловградца – Виктор Мухин, Василий Федченко и Василий Агибалов. Трое скульпторов постоянно ездили в Краснодон, чтобы по крупицам собирать информацию про молодогвардейцев. Им было интересно все – черты лица, рост, особенности телосложения. Позже скульпторы признавались, что словесные портреты родных и друзей молодогвардейцев оказались полезнее обычных фотографий. Памятник молодогвардейцам изображает момент клятвы подпольщиков-комсомольцев. У знамени Родины стоят 16-летние и 18-летние юноши и девушки, члены штаба молодой гвардии – Олег Кошевой, Ульяна Громова, Иван Земнухов, Сергей Тюленин, Любовь Шевченко. Работа над памятником шла не просто, признавались скульпторы, ведь каждый шаг нужно было обсуждать с республиканским и союзным комитетами по делам искусств. Кроме того, и родители героев каждый раз вносили свои коррективы в образы молодогвардейцев. С их мнением скульпторы не могли не считаться. Так, Сергей Тюленин первоначально был изображен боссом. Родственники молодогвардейца были не против, но в последний момент, когда скульптуру уже готовили к отливке, мама попросила обуть Сергея Тюленина. Просьба была выполнена. В 1954 году мир увидел памятник «Клятва».
Минута истории каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
Это «Донбасс Реалии». У микрофона Денис Тимошенко. У нас в гостях Татьяна Дурнева, глава Донецкого комитета избирателей Украины. Мы говорим о праве переселенцев на голосование на местных выборах и всеукраинских, и о выборах на неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей. Татьяна, я предлагаю послушать сюжет, который подготовила наша журналистка Ольга Стрижова о выборах в Грузии. Мы знаем, что там было три волны вынужденных переселенцев в начале 90-х из-за конфликта в Абхазии, и в 1998 году, и в 2008 году из-за российско-грузинской войны. Но, тем не менее, там у переселенцев всегда было право голоса, хотя и ограниченное. Ту систему голосования, которая действует сейчас, разрабатывали в течение 10 лет, как оказалось. Давайте послушаем сюжет.
В результате конфликта в Цхинвале в начале 90-х вынужденными переселенцами в Грузии стали около 15 тысяч человек. По словам грузинского эксперта по вопросам внутренне перемещенных лиц и беженцев Юлии Харашвили, избирательное право у переселенцев в Грузии было всегда. В начале, однако, оно распространялось только на президентские выборы, а также на парламентские, части голосования по партийным спискам. Уже в 2001 году в Грузии приняли новый избирательный кодекс. Согласно новому законодательству, внутренние переселенцы чеченцы уже могли голосовать на местных выборах. Еще через 2 года на парламентских по мажоритарным спискам. В отличие от Украины, волокиты с документами не было, рассказывает Юлия Харашвили.
В ранние года вынужденно перемещенные лица вместе с паспортом должны были предъявлять свое удостоверение. Оно как бы регистрировалось. Сейчас у нас существует просто единая база, и IDP, они включены в эту единую базу, потому что у них у всех есть какое-то место регистрации. Там, где они находятся, как вынужденно перемещенные лица, они включены в общий избирательный список.
По словам эксперта, в 2001 году, когда государство расширило избирательные права переселенцев, не все сразу были об этом информированы. В банках, где переселенцы получали социальные выплаты, повесили плакаты с информацией. Однако, как говорит Юлия Харашвили, практика показывает, люди, имея напечатанную информацию, не всегда ее правильно понимали. В Грузии пришли к выводу, обязательно нужно обучать и гражданских активистов, и местные власти, чтобы они могли компетентно отвечать на любые вопросы.
У нас сегодня, например, избирательная комиссия, она дает организациям гражданского общества специальные гранты, чтобы они проводили информационную и ознакомительную работу. Не только для IDP, а для всех групп, которые имеют меньший доступ к информации.
Эксперт считает, что сравнивать количество переселенцев в Грузии в то время 15 тысяч человек и в Украине сейчас, где их уже более 1,5 миллиона, все же неправильно. Но при этом Юлия Харашвили добавляет, украинской власти не нужно создавать все с нуля. Единый реестр избирателей, система информирования переселенцев об их правах и обязанностях. Этот грузинский опыт Украина вполне может перенять, говорит Юлия Харашвили.
Наши уроки, они должны быть как бы хорошо изучены в Украине, и те реформы, которые здесь потребовали долгое время, они не должны требовать уже столько времени, поскольку уже есть опыт, и уже понятно, что вынужденно перемещенные лица должны участвовать в голосовании.
Грузинский эксперт Юлия Харашвили считает, Украина не должна ограничивать своих граждан в праве голоса. По ее мнению, для Украины сейчас важно не делать из переселенцев жертв или изгоев, а создавать условия, в которых им будет комфортно проявлять свою гражданскую позицию.
Это был сюжет нашей корреспондентки Ольги Стрижовой о том, как организовывалось голосование внутренне перемещенных лиц в Грузии. У нас в гостях Татьяна Дурнева, глава Донецкого комитета избирателей. Татьяна, вы видите вот возможность применить грузинский опыт к Украине, хотя там, как уже было озвучено, там всего 15 тысяч вынужденно перемещенных лиц, у нас их в Украине почти 2 миллиона, да? Если прозвучали ли здравые мысли по-вашему там?
Конечно. Я думаю, что, естественно, выдумывать велосипед, когда уже он выдуман, не стоит. Но, с другой стороны, адаптация опыта Грузии тоже должна быть. И очень, естественно, умные мысли по поводу реестра. У нас ведь уже стала привычкой при встрече с представителем Министерства социальной политики задавать им вопросы, когда же будет реестр внутренне перемещенных лиц, например. И там мы каждый месяц получаем ответ, что вот-вот он уже скоро будет, вот уже следующий транш использован на создание этой базы. Вот. Но базы по-прежнему нет. А единый реестр избирателей у нас как раз есть.
Но он тоже проблемный. Мы вот показывают выборы в украинские, что огромное количество людей не находит себя в списках и так далее. Или это нормальный процесс?
Это, я думаю, это вполне, это, наверное, естественный процесс. Тут тоже, понимаете, должна быть и сознательность, и активность самих избирателей. То есть если они поменяли фамилию или поменяли место жительства, или ну, что-то у них изменилось, или, допустим, они не получили пригласительный на выборы, а их соседи пригласили, то это, наверное, все-таки где-то и обязанность избирателя прийти в орган ведения реестра и уточнить, почему же их нет. Вот. Но люди, к сожалению, не всегда к этому относятся ответственно. Поэтому тоже бывают такие моменты.
У нас к нашему разговору присоединяется политолог Валентин Красноперов. Валентин, здравствуйте.
Доброго дня вам.
Валентин, мы вот беседуем о голосовании внутренне перемещенных лиц. У нас есть такое подозрение, да, и у переселенцев, собственно, о том, что их лишают права голосовать для того, чтобы они не могли выразить свои политические симпатии, которые, как подозревают люди во власти, склоняются в одну сторону. Да, вы можете вот прокомментировать, то есть выгодно ли власти лишать переселенцев голоса?
Ну, щоб відповісти на це питання, треба розділити його на дві частини. Якщо ми говоримо про загальнонаціональні вибори або в органи загальнонаціонального характеру, це як парламент або до посади президента, то тут у нас переселенець має такі самі права, як людина, яка проживає поза межами свого основного місця приписки, вона має зареєструватися завчасно. І тут, в принципі, проблем не так багато. Хоча дійсно існує того, що свідомість невелика і невелика відсотковість їхніх голосує за національні органи. Але ось, якщо якщо ми говоримо про місцеві вибори, і питання саме стоїть дозвіл місцевого самоврядування виборів. І тут існує більш інша проблема. З однієї сторони праві переселенці, тому що я, от будучи переселенцем, розумію от яку річ, що ми, якщо ми говоримо про місцеву політику, то електоральні права визначають одразу силу того кола осіб, які живуть в громаді. Тобто, якщо переселенці не голосують, їхній вплив на місцеве самоврядування одразу понижується. І це проблема, і її треба вирішувати, право треба давати. З іншої сторони, влада, яка більш, тут не треба говорити про те, що влада намагається когось кудись там направити. Влада намагається використати переселенців, і не влада, тут держава на сьогодні, не треба говорити, що це Порошенко хоче. Логіка держави яка? Що насправді велика кількість людей українсько налаштованих виїхало з окупованих територій, і на сьогодні їх треба, ну і там розмита ситуація. Якщо, наприклад, завтра, гіпотетично, Російська Федерація відходить від окупованих територій Донецької, Луганської області, ми відновлюємо там свій контроль, якщо ми там проводимо вибори, то частка людей, які українсько налаштовані, там зменшена. Не треба говорити, що їх нема, там дуже багато людей, які все прекрасно розуміють. Але вони зменшені, і влада має таку логіку, що вона хоче використати переселенців, які проживають на великій території України, на будь-якому вже куточку зараз вони проживають, використати для виборів на окупованих територіях. Чи можемо ми приймати, чи не можемо приймати? Проблема моя, так, думка така, що вибори у нас будуть завтра, а можливо післязавтра. Я взагалі думаю, що у них ще пару років не буде цих виборів, а люди в громадах живуть вже сьогодні. Тому і думаю, що право треба давати вже сьогодні голосувати, особливо зараз у нас вибори йдуть в об'єднані територіальні громади, в хаотично по Україні, де швидше організовуються. От така проблема, так і бачу.
Валентина, в якому плані государство хоче використовувати внутрішні переміщених ліц для голосування на непідконтрольних Україні частях Донецької, Луганської області?
Об'являються вибори до територіальних органів місцевого самоврядування, там, коли воно визначено буде вже законом про особливості виборів на Донецьку, Луганську область. Ми говоримо про саме місцеве самоврядування, ми не говоримо там про гуляйтера ДНР, ЛНР, щоб зараз тут витраду не розводити. Ось. Але ситуація така, що якщо, до прикладу, об'являються вибори, вони хочуть, ну, я так зрозумів по їхніх розмовах, що вони хочуть створити дільниці по Україні, особливо в місцях зосередження переселенців, ось, в обласних містах, ну, там, як статистика видає, вони роблять дільницю, і люди, наприклад, я, наприклад, прописаний в місті Донецьку. Так от, я приходжу і голосую за Донецьку міську раду, будучи тут в Києві, а не там. Ось, і так само вони хочуть якраз і використати цих переселенців для того, щоб трошечки вплинути на електоральний стан на тих територіях, вибори, які зараз окуповані, якщо будуть проводитися вибори. Ну, приблизно такий механізм, як він буде реалізовуватися, ну, це теж велике питання, я важко розумію, як він буде реалізовуватися, але стратегічно вони бачать це так.
Спасибо, Валентин. Напоминаю слушателям, на прямой телефонной связи со студией «Донбасс Реалии» был политолог Валентин Красноперов. У нас в гостях Татьяна Дурнева, глава Донецкого комитета избирателей. Татьяна, вот такое мнение, что государство считает, я так понимаю, переселенцев еще временными, да, и хочет, не способствует их интеграции в новые громады, рассчитывает на то, что вынужденные переселенцы примут участие в местных выборах, но на неподконтрольных частях Донецкой и Луганской областей. Можно ли такое предположить?
Можно, и это тоже неоднократно обговаривалось. Вопрос только, я, например, не уверена, пойдут ли все внутренние перемещенные лица, которые проживают на подконтрольной территории Украины, даже если у них будет такая возможность зайти на какой-то там избирательный участок, где будут организованы выборы в Донецкий городской совет. Я не уверена, что люди пойдут на самом деле. Они понимают, что их используют в данном случае, и, опять же, мы не знаем, как это будет происходить и какие участники избирательного процесса будут представлены на гипотетических выборах на неподконтрольных территориях. Вот. Но эта мысль, которую Валентин озвучил, она действительно обсуждалась неоднократно.
Обсуждалась где, вы говорите, она обсуждалась?
В правительстве, среди депутатов.
То есть среди тех, кто принимает решения?
Конечно, эти. Конечно. Были подозрения, что вот уже совсем скоро будут выборы на неподконтрольных территориях, и значит, переселенцы должны голосовать именно там. Но, опять же, мы забываем о том, что у человека должно быть право выбора, выбора своего будущего места проживания. И если мы посмотрим на жизнь переселенцев сейчас, то мы понимаем, что далеко не все из них собираются возвращаться в покинутые свои дома. Тогда какой смысл им голосовать за те органы местного самоуправления, которые остались на неподконтрольных территориях?
Но даже если туда придет, допустим, треть переселенцев, которые находятся в определенном городе, ведь выборы будут признаны состоявшимся, то есть, получается, государство имеет право рассчитывать на это?
Ну, тут
теоретически,
еще, тут
да?
еще надо учитывать, что если мы организовываем выборы в такие участки, избирательные участки, которые расположены на подконтрольной Украине территории, чтобы туда могли прийти переселенцы, то мы тогда должны говорить о том, что такие же участки будут организованы и на территории Российской Федерации для тех переселенцев, которые уехали в Россию.
Около 2 миллионов.
И вот тут случае. Вопрос в цифрах. Да, у кого-то 2 миллиона, у кого-то 3 миллиона, и мы никогда не сможем сказать, сколько их на самом деле, и как и кто на самом деле там будет голосовать. И тут силы не равны, вы понимаете. Да, у нас официально 1 800 000 практически переселенцев зарегистрированных. Часть из них живет в своих домах на неподконтрольной территории, но тем не менее. Мы должны вот этот риск учитывать.
Тоже если... продумать.
Конечно, потому что там, вы понимаете, какие там будут результаты голосования, и вопрос даже в том, насколько это будут действительно честные выборы, и действительно, что эти люди действительно будут голосовать и в таком количестве, как озвучивается, там, 3 миллиона.
О местных выборах на неподконтрольных Украине частях Донецкой и Луганской областей мы поговорим через пару минут. Не переключайтесь.
Ваш голос. Ирина, переселенка из Луганска.
Мы продали квартиру очень быстро. В течение недели нашелся покупатель. Купили луганчане, которые уже давно искали квартиру. И сейчас просто воспользовались ситуацией, что, конечно, цены упали в 2 раза. И поэтому они купили квартиру. Мы воспользовались услугами знакомого риэлтора. Но они там есть и разные. Можно обращаться к ним. Есть телефоны, которые развешены на столбах, на подъездах. Можно позвонить, и они окажут услуги. Единственное, что, конечно, они берут теперь здесь такой непростой ситуации больше процент за свою работу. То есть, если на территории Украины риэлторы берут какой-то процент конкретный, вот, то там сумма может быть и $300, и $500, но в зависимости от того, наверное, какая квартира, во сколько он ее оценит. Ну, в принципе, все сделка делается на территории Украины, поскольку там нет ни нотариусов, нет реестров, чтобы проверить, есть под арестом жилье или нет. Поэтому и продавец, и покупатель должны находиться во время сделки на территории Украины.
Ваш голос. Слушайте на радио «Свобода».
Оперативно и достоверно.
Каждый будний день с 17 до 18.00.
Программа «Донбасс Реалии». Это 60 минут о самом важном и актуальном.
«Донбасс Реалии». Информация, полезная каждому. Без линии разграничения.
Это «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко. В гостях у нас Татьяна Дурнева, глава Донецкого комитета избирателей Украины. Мы говорили о праве внутренне перемещенных лиц принимать участие в местных и всеукраинских выборах. И вот плавно подошли к вопросу выборов на неподконтрольной части, неподконтрольной Украине, частях Донецкой и Луганской областей. Татьяна, какими вы видите выборы на этих территориях? Совпадают ли они с видением украинской делегации в Минске, да, то есть нет ли у вас, как у главы Донецкого комитета избирателей Украины, каких-то пожеланий, видений реальных?
Я думаю, что мы все понимаем основные требования к выборам, которые могут произойти на неподконтрольных территориях. Это, естественно, вопросы безопасности, это вопросы соответствия стандартам, международным стандартам, и это выборы по украинскому законодательству. Тут... Я думаю, что у всех у нас есть единая позиция, и на которой мы, собственно, все и стоим. То есть вопросы, которые мы видим даже технически, так как мы десятилетиями занимаемся наблюдением за избирательным процессом, мы понимаем, что есть просто ряд вопросов, которые вообще даже пока что не обсуждаются, не озвучиваются. Они более технические, это вопросы об самих избирательных участках, о списках избирателей, о финансировании выборов, потому что, ну, вы знаете, что сейчас правительство заявляет о том, что мы не можем выплачивать пенсии, социальные выплаты жителям неподконтрольных территорий, потому что там не работает украинская банковская система, то в таком вопросе, а как мы будем обеспечивать финансирование избирательного процесса, там тоже вопрос. Как Как должно проходить обучение членов избирательной комиссии? То есть многие годы наша организация занималась обучением членов избирательных комиссий, окружных, участковых избирательных комиссий, потому что это необходимо делать каждый год. У нас каждый год разное законодательство, и в данном варианте вообще мы не знаем, какой будет закон. И начинать надо с того, что сначала нужно разрабатывать закон, соответственно, там, выполнять минские условия.
Это говорите о том, что для того, чтобы провести выборы, даже когда будет принят такой решение, должно пройти полгода или год, да, для того, чтобы вот это все восстановить?
Я не могу сейчас сказать, сколько времени должно пройти. Мы понимаем, что тут же было бы желание, можно, наверное, все сделать немножко быстрее, обеспечить безопасность, убрать вооруженных людей, там, закрыть границу, обеспечить возможность работы, например, независимых средств массовой информации или там, баллотирование разных кандидатов. Потому что по состоянию на сегодняшний день мы все объективно видим, что никаких свободных выборов и демократических там не может быть. И никакой кандидат от Украины вести там свою избирательную кампанию не может. Просто чисто даже по вопросам физической безопасности. Ни наблюдений за выбором, ни обучения членов комиссии. По состоянию на сегодняшний день это невозможно. Поэтому должны быть соблюдены вопросы безопасности, международные стандарты, и уже тогда мы будем как-то приближаться к этому вопросу проведения выборов.
Татьяна, вот вы озвучили требования украинской власти, Комитета избирателей Украины Донецкого. Давайте послушаем, чего хотят сепаратисты, которые назначили местные выборы на 24 июля. Они уже одновременно и в так называемой ДНР и ЛНР, они уже несколько раз переносили эти выборы. Но вот пока они не пройдут, потому что Украина требует проведения местных выборов согласно Минским соглашениям, в частности, установления контроля над Украино-российской границей. Давайте послушаем, чего они хотят.
Местные так называемые выборы на территориях под контролем ДНР и ЛНР могли пройти еще в прошлом году. По крайней мере, сепаратисты анонсировали их еще на осень 2015-го, параллельно с местными выборами на остальной территории Украины. В так называемой ДНР, например, из-за нехватки финансирования планировали голосование в несколько этапов. Вот что по этому поводу говорил глава группировки Александр Захарченко.
Целесообразность избрания в этот же день депутатов районных, городских, поселковых и сельских советов будет определена с учетом особенностей нормативной базы республики, финансовых возможностей и пожеланий граждан.
Полностью завершить избирательный процесс местного уровня сепаратисты планировали в первом полугодии 2016 года. Однако вскоре после переговоров нормандской четверки в октябре прошлого года в так называемых ДНР и ЛНР объявили о переносе своих так называемых выборов. Сначала на февраль 2016, через какое-то время на апрель. В конце концов была названа одна дата и для ДНР, и для ЛНР – 24 июля. Как заявлял глава так называемой ЛНР Игорь Плотницкий, они бы давно провели выборы, но переносят, чтобы, цитирую, дать Порошенко и компании очередной шанс.
Для того, чтобы показать гарантам, в частности Германии, Франции, что мы не просто самопровозглашенные, как они говорят, республики, а что мы действительно выполняем волю народа, и мы цивилизованы, с нами можно договариваться, мы договороспособны, мы готовы пойти на уступки. Хотите выборы, это мы перенесем.
Украинская сторона, однако, не единожды заявляла, выборы на ныне неподконтрольной Украине части Донбасса возможны только по минским договоренностям. В частности, в апреле президент Украины Петр Порошенко напомнил, выборы должны иметь четкие предпосылки, а именно режим тишины, допуск представителей ОБСЕ по всей зоне боевых действий, включая оккупированную часть Донбасса, и полный вывод российских войск. Выборы должны пройти по украинскому законодательству, в том числе при условии участия в них украинских партий. Вот только в так называемых ДНР и ЛНР украинских депутатов не ждут, рассказал Игорь Плотницкий.
Не надо думать, что мы будем возвращаться в Украину. В такую Украину? Нет. Если Украина и будет, то она будет пророссийская.
Политолог Владимир Фисенко считает, что переносы псевдовыборов так называемых ЛНР и ДНР – это игра. В любом случае, по словам эксперта, последнее слово не за группировками сепаратистов.
Четыре лидера стран нормандского формата должны определить согласованную дату таких выборов, если будет перед этим согласован закон о проведении этих выборов, а также вопрос о мерах безопасности. А если же будет договоренность о мерах безопасности на той территории, потому что мы не можем участвовать в выборах, я имею в виду украинскую сторону, если разные захарченки будут угрожать расстрелом.
Анонсированное сепаратистами голосование 24 июля не первые псевдовыборы на подконтрольных группировками территориях. 2 ноября 2014 года под контролем ДНР и ЛНР прошли так называемые выборы глав республик и депутатов Верховных Советов. В ответ Украина заложила основы такого формата отношений с неподконтрольной частью Донбасса, который действует до сих пор. В частности, остановила деятельность на неподконтрольной территории украинских банков. Политолог Владимир Фесенко считает, что так называемые местные выборы боевиков в июле вряд ли пройдут. Но даже если голосование состоится, добавляет он, его результаты никто не признает. Так же, как не признали результаты псевдовыборов 2014 года.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
Это был сюжет Дарьи Карани о том, каким сепаратисты видят местные выборы на неподконтрольных Украине частях Донецкой и Луганской областей. Напоминаю, они их запланировали на 24 июля. У нас в гостях Татьяна Дорнева, глава Донецкого комитета избирателей. Татьяна, видите ли вы компромисс какой-то между требованиями сепаратистов и вот вашей позицией как комитета избирателей? Возможно ли проведение, возможно ли этот диалог, учитывая то, что сказал Игорь Плотницкий, что пророссийское и так далее?
Ну, вы же понимаете, что диалог с лидерами непризнанных республик, он, наверное, неправильно его вести, и который раз мы слышим назначение даты, очередное назначение даты выборов. Это все политические игры и там, какое-то давление, участие вот именно в этих процессах переговоров, может быть, где-то запугивание, что сейчас мы проведем выборы. Но переговоры, конечно же, надо вести не с Плотницким и Захарченко. И опять же, я не думаю, что наших партнеров из Европы также устроят выборы, которые пройдут не по стандартам ОБСЕ, например, потому что это, опять же, даст значительный удар как раз этим странам и организациям.
Как гарантам этих переговоров.
Конечно, конечно. Потому что если такие выборы будут признаны, выборы, которые пройдут не по стандартам в Украине будут признаны, то в таком случае мы получим в следующие года еще в других конфликтных странах похожие выборы. И тогда уже это будет процесс, который будет гораздо сложнее остановить. Поэтому на Украине как раз и репетируется вот эта ситуация с выборами.
С развалом норм ОБСЕ, скажем так, да, выборов. Скажите, а вот требования сепаратистов о том, чтобы не допускать к выборам украинские партии, да, и вот если я правильно цитирую, это не соответствует стандартам ОБСЕ, это вот идет прямо в разрез.
Ну, если мы говорим, наверное, о все-таки об избирательной системе, которую предлагают сепаратисты, это мажоритарная система. Ну, действительно, мы против мажоритарной системы. Должны присутствовать и партии в избирательном процессе. А пока что по поводу этого нет согласия, и этот вопрос тоже очень спорный. Действительно, наша позиция, что выборы должны быть хотя бы по пропорциональной системе избирательной.
Вы видите теоретически возможность? Да-да-да. Продолжайте.
Да, а лучше исключительно по партийным спискам, потому что мажоритарная система зарекомендовала себя крайне негативно на стандартных даже выборах, и мы понимаем, что все будет гораздо хуже еще и на выборах на неподконтрольной территории.
Ну вот если произошли выборы местные по смешанной системе на подконтрольной территории Украины, то там, наверное, и подавно случится, как максимум по смешанной. Это мои предположения. Вы видите возможность 24 июля провести там выборы хотя бы теоретически?
Я думаю, что нет. Я думаю, что нет. Но опять же, все же зависит от того, к чему договорятся стороны, и от того, на какие уступки мы готовы пойти, на какие уступки пойдет Российская Федерация и на чем будет стоять Европа с Америкой. Поэтому не могу сейчас сказать вот уверенно, что да, это произойдет в июле, но, конечно, у нас есть все-таки риск и нежелание снятия санкций с Российской Федерации. Поэтому процесс этот будет длиться действительно еще несколько месяцев. И все-таки возвращаясь к тому, что он все-таки начнется с закона. Потому что мы говорим сейчас о выборах, и даже некоторые назначают четкую дату выборов, но нет закона, по которому они будут проходить.
Татьяна, а вот такой вопрос к вам. Вот если быть реалистами в переговорах с Россией, какие могут быть особенности этого закона о выборах в отдельных частях Донецкой и Луганской областей, которые бы, с одной стороны, и не противоречили стандартам ОБСЕ, а с другой стороны, удовлетворили Россию? То есть, вы видите ли вы какую-то возможность, которой, как эксперт по избирательному праву, которую Украина вот может предложить, может каким-то образом задобрить, скажем так, Россию?
Знаете, у меня внутренний очень протест вообще перед тем, чтобы удовлетворять Россию. Компромиссы, конечно, нужно будет
искать. Да, я имею в виду компромиссы. Чтобы эти выборы состоялись все-таки. Какую вы видите модель? То есть какие-то, может быть, какие-то особенности? Или трудно так сказать, или они должны быть такими же, как в любой точке Украины?
Я думаю, что да, они должны быть такими же, как в любой точке мира, а не только Украины. То есть все-таки это есть стандарты, они не зря прописаны. И выборы под дулом пистолета – это не выборы, понимаете? Выборы – это всего лишь инструмент. Мы должны прийти к чему-то после этих выборов. Если мы проводим выборы как самоцель, тогда, да, тогда все будут соглашаться на любой вариант. Но мы должны понимать, что выборы – это не самоцель на самом деле. И я надеюсь, что ни грамма мы не отойдем от стандартов проведения избирательного процесса.
Спасибо, Татьяна. Напоминаю слушателям, у нас в гостях была Татьяна Дурнева, глава Донецкого комитета избирателей Украины. Мы говорили о праве внутренне перемещенных лиц принимать участие в местных и всеукраинских выборах, а также о возможных теоретических выборах на неподконтрольных Украине частях Донецкой и Луганской областей. Для вас работал Денис Тимошенко. Встретимся завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.